Время читать. Программа о книгах и чтении, о литературе и словесности, о тех, кто рассказывает, сочиняет и пишет для тех, кто читает, думает и слышит.
Часов 1 минута в эфире радио Петербург, а программа «Время читать» в студии Сергей Ильченко
и Наталья Московченко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, Сергей Николаевич, что сегодня нас неожиданного ожидает?
У нас сегодня будет разоблачение одной из тайн века вместе с нашим гостем, кандидатом исторических наук, научным сотрудником Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Павлом Валентиновичем Крыловым, автором исследования про всем нам хорошо знакомую группу Дятлова, а также про Жанну д'Арк.
Как интересно, и какие...
Персонажи
да. Совершенно вроде не связаны между собой. Но от этого еще более интересно. Дальше. Ваша версия?
Ну, естественно, с Павлом Валентиновичем поговорим о том, как родилась его книга «Не ходи туда» и какой версии надо придерживаться с точки зрения объективных научных данных в истории с гибелью группы туристов под руководством Игоря Дятлова в феврале 59 года.
Далее, что любимые книги?
Ну, естественно, как каждого гостя мы спрашиваем, каким образом человек приходит в историю, какие книги и фильмы на это повлияли.
Ну что ж, начнем.
Итак, Павел Валентинович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Мы рады вас приветствовать в нашей программе.
Вы у нас впервые.
Впервые.
В вашей программе впервые.
Да, но зато у нас есть замечательный повод. Ничего не бывает просто так. Я раскрою маленькую тайну нашего знакомства с Павлом Валентиновичем. Мы участвовали, Павел Валентинович очно, я дистанционно, в конференции, вернее, в презентации, сказать точно, как раз книги нашего гостя «Не ходи туда. Тайна гибели группы Дятлова и угра финская магия». А происходило это все в доме Лихачева, как раз в Российском институте истории. И, в общем, эта полемика была очень полезной, очень интересной. И показала, что не все еще мы знаем об этой загадке
50-х годов.
Хотя многое написано, да, снято и рассказано. Но вот, собственно, с этого и началось наше знакомство. Я подумал, почему бы нам с Павлом Валентиновичем не обсудить это присутствие радиослушателей. Правда, Павел Валентинович?
Конечно. С большим удовольствием.
У нас есть традиция. Мы консервативная передача, этого не скрываем. Любой гость, который приходит в нашу программу и располагается на том самом месте, где находитесь вы, отвечает на самый первый вопрос, который происходит от названия нашей передачи «Время читать». Когда у вас человека, который пишет книги, который их издает, который собирает материал, есть время читать?
Если честно, времени не так много. Я обычно читаю где-то полчаса по утрам, а так получается, что я просыпаюсь довольно рано. Код будет примерно так, иногда в полшестого, иногда около шести. И вот полчаса можно утром что-нибудь
прочитать. Слушайте, это хорошая методология. Я обычно читаю перед сном. Я первый раз слышу такой метод. И, кстати, что-то, я думаю, в этом есть.
А у тебя кот есть?
У меня кот и на даче живет, вернее, кошка. Вот. Ну, будильник есть вместо кота. Так.
Кот лучше будильника. Да. Он узнает время даже до того, как он начинает.
Ну, биологически, так сказать, часы, наверное, у него работают. Так, вот эти полчаса с утра и...
Потом я все-таки предпочитаю не играть в телефон в метро. В метро я по старинке езжу с книжкой.
Аналогичный вариант. Так, да.
Вот, ну... И когда выпадает какая-нибудь долгая поездка в поезде.
тоже. Ну, слушайте, все совпадает. Очень хорошие, так сказать, способы чтения и время чтения. Согласен абсолютно. А вот, знаете, наши гости иногда говорят, вот я перед сном читаю, и на прикроватной тумбочке у меня сегодня лежит там, называют какую-нибудь книгу. Вы перед сном, как я понимаю, принципиально не читаете?
Ну, если только совсем не спится.
Ага, вот так борьба с бессонницей. Какой формат литературы вы для этого предпочитаете? Неужели детективы?
Нет, детективы, скорее, все-таки нет. Если говорить вот сразу о каком-то таком любимом авторе, я сразу его обозначу. Это такой классик эстонской литературы второй половины 20 века, Карл Ристикиви. Который...
Я думал, что я знал эстонскую литературу, теперь знаю, понял, что не знаю. Да.
Очень мало известен за пределами, ну, даже Эстонии. И в Эстонии он не очень хорошо известен, потому что он эмигрировал в Швецию еще в юном достаточно возрасте и был банковским служащим, писал, собственно, для самого себя. Это самодеятельная литература, которая не имела большого шанса на то, чтобы быть изданным. Но вот, например, его книга «Остров чудес» – это, по большому счету, написанный, ну, задолго до Умберто Эко, можно сравнить, наверное, и с, отчасти с «Именем Розы», потому что все разворачивается в средневековой такой вот Европе.
Есть такая приключенческая,
да,
составляющая.
А, да? С другой стороны, философская составляющая там тоже есть. В 2000-е годы были переводы на русский язык, благодаря этому можно было
еще раз познакомиться. Еще раз, просто чтобы мы запомнили, Карл...
Ристикиви.
Ристикиви.
А он... как вообще пришло? Извини, пожалуйста. Да-да-да, не, а как понятно. Пришла Эстония? Как?
Вы как-то аффилированы, как нынче говорят, с Эстонией?
Да, в общем, не могу сказать, что как-то аффилирован, но есть знакомые, есть друзья. Я часто бывал в Нарве. Там в том числе заходил в книжный магазин «Рамату Майлм», «Книжный мир», и вот там в том числе этот...
Там эстонское издательство «Рама» было, которое переводило эстонцев на русский.
Да, и, собственно, ну, есть какой-то интерес, опять же, ко всему финно-угровеческому, да, и там, вот если говорить о какой-то аффилиации, то регулярно проводились семинары, коллоквиумы и конференции, которые собирали финно-угроведов со всего мира, от северного полушария, наверное, до южного, ну и в том числе исследователей из России, из Ижевска, из Петрозаводска и так далее. Вот, соответственно, это такой повод там побывать и там какие-то свои, в том числе, исследования представлять.
А вот этого писателя у нас... А эмигрировал он, когда уже советская власть была в Эстонии, да?
Насколько я так понимаю, я смотрел его биографию, это было во время войны. То есть он не остался в Советской Эстонии еще в 44-м или в 43-м. Он понял, что к чему дело идет, и в нейтральную Швецию перебрался.
И, соответственно, поэтому, поскольку он все-таки был, ну, как бы, ну, политический, как бы, эмигрант, скажем так, осторожно, да, все-таки поэтому, наверное, у нас и в советское время его не издавали, не переводили. А вот, опять же, вспоминая эстонскую литературу, я очень любил и люблю Эне Веэтамо. Вот. Но это был как бы разрешенный советский писатель, который даже экранизировался.
По большому счету, он, конечно, фикрайтер, как сейчас вот некоторые говорят. Вот у него есть замечательная новелла «Дон Жуан и Дева Жанна». О том, как где-то в чистилище встречаются Жанна д'Арк и Дон Хуан Тенорио и ведут между собой беседу, такой диалог воображаемый. Очень любопытно.
Вот так дослушался, что забыл предупредить наших слушателей, что мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 315-78-23 и 336-58-43. Поэтому действительно уже с первых ответов ясно, что нас ждет необыкновенное путешествие вглубь литературы. Ну вот... Гуманитарное знание, гуманитарное образование, как я понимаю, у вас историческое, да, вы заканчивали...
кафедру истории средних веков.
У нас на нашем ЛГУ еще или уже СПбГУ?
Но это был 1995 год.
Значит, то это есть уже было уже... СПбГУ.
Да.
И возникает естественный вопрос, как человек приходит к истории. Вот, ну, кстати, просто тоже традиционный вопрос нашей передачи. А помните первую книжку, которую сами прочитали?
Сложно сказать. Возможно, это был «Волшебник изумрудного города».
Волкова. Волкова. Да? Старом, там, хорошем издании.
Нет, в каком-то издании, таком очень потрепанном, вывезенном откуда-то из Средней Азии.
А
там
вот так вот,
там
да?
Все эти сказки были, ну, не все, первые три, они были под одним переплетом. И где-то эта книга еще там хранится дома, возможно, в каком-то тайном закутке, потому что я к ней, надо сказать, возвращался и позднее, когда было там лет уж 14, и было немножко неудобно, как можно это читать, но иногда я ее перечитывал и тогда, и позже. А потом мне с детства очень нравилась трилогия Яна.
А Баты, Чингисхан и
«Последнему морю». Да. Да. Вот как бы вот эти вот... это воспоминание из детства о том, что было когда-то тогда вот прочитано.
Наши вкусы совпадают. Мне тоже Ян очень лег на мою подростковую душу, и я зачитывался этими книгами, конечно. А вот все-таки история. Наука такая достаточно сложная и непростая. Вот. Как вообще говорили про нашу страну, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым. Был такой афоризм. А какая из книг, ну, видимо, Ян тоже, повлияла все-таки на пробуждение, так сказать, исторического знания и интереса к музыклио?
Ну, тут, наверное, все-таки не столько книга виновата, сколько школьный учитель истории Николай Александрович, он тезка императора, но по фамилии Баранов. Вот он как-то в классе, наверное, в седьмом мне почему-то сказал, не пойти бы тебе вот на истфак. И вот, в общем, так и случилось.
То есть это называется установка такая, НЛП такое, да?
Я уж не знаю, так или нет, но, видимо, как ему казалось, отвечал я в школе довольно неплохо на разные вопросы и разные задания выполнял их. И вот как-то так сложилось. История, в общем-то, нравилась среди прочих предметов. И уже буквально вот через год после этой установки, не установки этого предположения я пошел на малый факультет ЛГУ тогда. Причем как-то сразу, когда там объявляли, вот какие кафедры предлагают свои группы в малом факультете, я услышал слово «средние века», ну и, в общем...
То есть это оно казалось сороковым, да?
Да.
Вот не могу не спросить, в связи с вашей героиней, вашей, как я понимаю, кандидатской диссертацией, Жанной д'Арк, замечательная книга, которая сейчас украшает наш стол, которую вы написали. Писали монографию, как я понимаю, на основе диссертации. Причем, что интересно, редкий случай для исторических научных трудов, она уже переиздана, да? То есть у вас два издания она уже выдержана.
Да, она...
То есть интерес у людей к тайнам Жанны д'Арк существует.
Да, существует, и вплоть до того, что, ну вот, есть довольно большая книга по историографии Жанны д'Арк в России. Дмитрий Николаевич, кажется, да, он Дмитрий Николаевич Буланин, Вот он написал такую монографию об идеологии и идеологическом восприятии ее в российском контексте. То есть
совершенно
есть
такой взгляд, да, особый.
Да, да, да.
Ну вот тоже интересно. Мы с вами перед передачей перекинулись парой, так сказать, мнений по поводу этой героини замечательной. И я обнаружил странный феномен, что в России она действительно очень популярна фигура. Я не понимаю даже почему.
Вот смотри... думают, что только у нас.
Нет, ну во Франции понятно, да, там стоит памятник прямо на улице Ривали, насколько я помню, да, она сидит там на коне, вся в латах и так далее. Естественно, можем вспомнить фильмы, которые про Жанну д'Арк там в значительном количестве снимались. Последний, пожалуй, был «Люк Бессон» с Милой Йовович, да, если я правильно?
Последний из крупных, потому,
из
что,
крупных да.
Потому что после этого вышло еще два фильма. Это Филипп Рамос, ну, правильно, конечно, Филипп Рамос, но он, mm-hmm. поскольку живет во Франции, то, соответственно, на такой французский манер произносится. С Клеманс Паэзи в главной роли. Клеманс Паэзи, она известна главным образом тем, что сыграла в «Гарри Поттере» Флёр де ла Кур. Mm-hmm. Да, это самая известная ее роль.
Ну и Жандер.
Да. И потом еще дилогия Брюно Дюмона 2017-2019 год. Но это фактически фильмированная театральная постановка, но фильмированная на природе.
На пленэре, да?
Да, на пленэре. Это пьеса Шарля Пеги 1897 года, которая никогда не ставилась в театре, потому что она огромная, и, ее поставить да. невозможно даже из-за объема текста и угу. количества персонажей. Но вот Брюно Дюмон ее снял, причем там один неизвестный мне французский композитор написал рок-баллады и рок-музыку к этой постановке, поэтому очень странно выглядит, как вот девушка, одетая по средневековому, да, она танцует какие-то современные танцы на фоне.
Когда у нас был фильм про Троцкого, сериал, некоторые тоже называли, что он такой вот рокер революции.
Смотрите, вот в финале ваше заключение уже, в заключении вашей книги о Жанне д'Арк, очень, как бы, с одной стороны, очень четко подводите вот этот ответ на вопрос, почему так она интересна. А то изобилие документальных свидетельств, которым исследователь о ней располагает, вне всякого сомнения, еще позволит поставить самые неожиданные вопросы, чтобы не только открыть новые неведомые страницы в истории Средневековья, но и понять свое собственное время. Вот действительно, такое количество написано, снято, изучено. И я так понимаю, что обращение к этой героине будет продолжаться. А вы говорите, понять свое собственное время. Что мы хотим понять?
Глядя
в ее поведении. В поведении. Либо все-таки мы больше изучаем контекст и поведение этого человека в контексте этого времени.
Ну, мне кажется, что в каждом времени она предстает немножко своей, потому что, допустим, в XIX веке во Франции это была скорее такая либо гражданская патриотка, либо католическая святая. В Советском Союзе это была скорее
девушка
из народа, которая борется за социальную справедливость, да, за какую-то, ну, за независимость своей собственной страны, но плюс еще за лучшую жизнь.
Что вот Панфилов и сделал в фильме «Начало» с Чуриковой, да, вот этого отголоски этой версии, мне кажется, mm-hmm. присутствует. И вот в фильме «Гори, горе, моя звезда», где Проклова изображает тоже Жанну д'Арк.
Да, у Бертольда Брехта, у него же есть знаменитая обработка Анны Зегер с пьесы, которая была представлена в театре «Берлинский ансамбль» в 1952 году. Там очень сильный антифашистский такой вот этот вот пафос, да, в, mm-hmm. где англичане, они выведены, ну, такими, можно сказать...
европейскими нацистами, да.
Да. А она предстает в таком очень ярком антиавторитарном облике. А потом феминизм пришел, соответственно, да, такой радикальный. Она уже борец за права женщин, получается. В современной Франции это вождь националистов против мигрантов.
Не желтые жилеты, а Мари Ле Пен?
Да, естественно, да.
Интересно, очень интересно.
А можно так в истории такие личности, которым нам нужно... То есть человечеству нужны такие личности, которые ты потом интерпретируешь в каждом веке и в каждой социальной эпохе как-то по-своему. Это просто вот необходимость историков, необходимость вообще человеческого вот, желания что-то увидеть по-другому. И мне непонятно, почему. Мне очень нравится эта героиня, но мне непонятно, почему один герой начинает вызывать такое огромное количество внимания к себе.
Потому что других нет.
Ну, плюс, как об этом говорил Морис Хальбвакс, как мне кажется, я с ним могу согласиться, что человечеству нужны... Он очень...
Сценарии такие, да?
Наукообразную формулу вывел. Базовые метафоры коллективной сопричастности.
Отлично. Слушайте, запомните. Базовые метафоры коллективной сопричастности. То есть чувствуешь себя единым с кем-то, сливаясь в экстазе по поводу кого-то.
Я правильно понимаю?
Или по поводу чего-то.
Одинаковое понимание каких-то вещей, да, и на основании этого отделение себя от них, да.
Понятно.
Помните, как Чурикова, когда ей приходит режиссер, говорит, кино сниматься хотите? Да. А кого, Бабу-Ягу играть? Нет, Жанну д'Арк. Знаете? Конечно, знаю. Героини французского народа. У меня есть предложение сейчас немножко паузу сделать музыкальную. Музыкальная иллюстрация подтолкнет нас к следующей рубрике, которая нами была обещана, и там начнется невероятное раскрытие.
То есть мы прощаемся с Жанной Д'Арк?
Мы не прощаемся. Вдруг слушатели захотят узнать, кем была она на самом деле.
Ну, давайте послушаем музыку.
Время читать.
Мы продолжаем. У нас в студии звонок.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Павел Валентинович, вот у меня такой вопрос. Когда вы писали свои работы про Жанну Д'Арк, потом, я так сейчас понимаю, что разговор пойдет про перевал Дятлова, они чем-то перекликаются по таким мистическим тайнам. Вы не испытывали, не было в вашей жизни присутствия такого мистического страха, ужаса перед происходящим, потому что Жанна Д'Арк, там тоже ее вел голос сверху. Что произошло с перевалом Дятлова, тоже версии разные. Страха не испытывали. Спасибо.
Спасибо, Татьяна.
Хороший вопрос. Неожиданный.
Большое спасибо за вопрос. Я могу сказать, что объединяет эти две темы, вот лично для меня, это то, что есть такой источник, который называется «Судебное дело». Есть огромный корпус судебных дел, которые касаются Жанны д'Арк. Это два процесса. Сначала обвинительный, а потом кассационный. Он, два объемистых тома на латинском языке. Ну и, соответственно, есть дело, которое касается перевала Дятлова. Собственно, вот сначала я исследовал историю Жанны д'Арк на основе, конечно, открытого дела, да, которое известно и которое доступно и опубликовано. Потом то же самое я попытался сделать с этим темой перевала.
Ну, а вот, понимаете, вы берете в руки дело, да, то есть материальный носитель всех сведений, да. Я понимаю, что вы не брали оригинал в случае Жанны д'Арк, вы, наверное, брали, так сказать, копии или электронные версии. Как это вот происходило?
То нет, есть... оно опубликовано, есть несколько изданий, очень хороших академических. Первое еще в середине 19 века, 5 томов, плюс всяких дополнений Жюля Кишра, потом Пьер Тиссе и Поль Дюпарк, это 1970-е и 80-е годы.
А с Дятловым то, что было опубликовано в открытых источниках, да? То есть
да.
Вот это то, что хранится в Свердловском, в Екатеринбургском городском архиве, то, о чем мы говорили на конференции, да, вот эти 300 листов дела. Это, конечно, документ, который, что называется, не подлежит сомнению. Но все-таки мистика присутствовала и там, и там. Или с Жанной было проще, а с Дятловым было труднее?
Я бы сказал, что скорее нет, потому что к мистике и там подход был выработан таким институтом, как Святая Инквизиция. Хорошо это или плохо,
но
к мистике братья Доминиканского ордена подходили очень рационально.
То есть они это не принимали во внимание?
Или наоборот принимали?
Или наоборот слишком принимали во внимание?
Они принимали это во внимание, но они пытались это рационализировать, примерно так, как сегодня...
Объяснить, да? То есть они...
Да. Ага. Примерно так, как сегодня это делает религиоведение.
А вот так вот, что был Иисус
Христос...
То
есть развенчивает все непонятые моменты, да? То есть которые они...
Нет, естественно, они допускали правило, то, что Дух Божий веет где хочет. Но они пытались определить, а действительно ли он веет...
Святой Дух веет, или это, наоборот, как-то от дьявола идет?
Или святой, или не святой, это раз. А второе, в какой мере человек может выдавать за откровение свои либо собственные фантазии... Ага. Либо, какое-то свое физическое недомогание.
Слушайте, прямо как психотерапевты.
Братья доминиканцы свое дело знают. Но у меня возникает тогда другой вопрос.
Слушайте, удивительно. Я даже не думала, что так это вот они скрупулезно к этому относились.
Книгу вашу, которая называется «Не ходи туда». «Тайна гибели группы Дятлова и угро-финская магия». Дальше. «Северный Урал. Страна таинственных знаков хантов и манси». А здесь-то как мы мистику можем объяснить, которая присутствует? И, кстати, вы обращаете это внимание, исходя из угро-финских фольклорных традиций.
Если честно, я вам хочу сказать, что у меня было рабочее другое название. А вот это название, оно очень понравилось издателю, и ему слово «не ходи туда» как-то запало.
Издательство «Инкери», да?
«Инкери».
«Инкери», да. Простите, да, «Инкери», да.
Издательство, издательский дом «Инкери».
«Инкери», да.
Андрей Анатольевич Сыров, да, он опубликовал несколько книг о разных таинственных местах Карельского перешейка, Ленинградской области.
Да, есть у него такая 50.
И так далее. И его заинтересовала эта тема тоже. Но вот мое рабочее название было «В стране таинственных знаков». Это содержится в одном из дневников. Насколько я так припоминаю, это дневник Зинаиды Колмогоровой, и она пишет, что вот настолько много этих знаков, что я бы назвала этот поход, у меня рождается идея назвать этот поход «В стране таинственных знаков».
Вот. Причем, да, это действительно, судя вот по книге, там начинается, помимо того, что это есть литература, ну, как бы в источниках фольклорных, они были и на маршруте, они их встречали, как я понимаю, на своем, да?
Знаки встречали, и знаки были сфотографированы.
Ну, надо же понять, что это знак. Значит, люди, значит, она, ну, эту тему владела.
Нет.
Потому что мы можем пройти и понять, что... А вот какой
были.
Знак?
По-моему, они были.
Какой знак? Ну, к примеру.
Но дело в том, что если вы видите что-то зарубленное на дереве, причем видите так, что это открыто, и видите так, что это бросается в глаза, и настолько, что вот человек на это смотрит, а другой фотографирует, как... Кто-то из них смотрит на этот знак. Ну, собственно, в финно-угорских традициях разных народов было метить такими знаками разные хозяйственные, ну, где-то постройки, где-то участки. В Ленинградской области у народов Воти и Жора такие знаки назывались таломеркет, то есть знаки, принадлежавшие талу, то есть дому, семье. И вот если амбар помечен этим знаком или у других народов скотоводческих олень помечен этим знаком, значит, это известно, кому принадлежит
то
есть
или иное строение.
Собственности обозначали такое.
Да.
Но это же рукотворные знаки. Если ты
рукотворные,
видишь, что, ты понимаешь,
рукотворные.
Что вот эти знаки рукотворные.
В Выборгском музее археологии там в Эрмитажной экспозиции. Там найдены карельские поплавки на сетях. То есть, если сеть помечена знаком, это, значит, принадлежит какой-то семье, ну и чужому не стоит брать эту сеть.
В связи с этим, значит, если они встречали эти знаки, а были ли среди них, я вот не акцентировался этот момент, знаки, которые можно было бы трактовать как некую охранную, так сказать, охранные указания на то, что вот действительно не ходи туда, это такая некая запретная для посторонних зона.
Ну, это же надо понимать, что это такое.
Ну, а как манси могли иначе?
Как-то манси могли, а мы...
Ну, дело в том, что, судя по тем расшифровкам, которые мне удалось найти, нет, на этих знаках обозначали, что вот такая-то семья охотилась здесь, здесь угодье такой-то семьи. То, что сюда нельзя входить...
Этот знак
нет,
себе не нес
он,
такую информацию.
Даже для коренного жителя, нет, не нес. Он мог обозначить, на чьей земле он находится, какому роду это принадлежит, куда ведет дорога. Вот как Вяйна Мёйнин в одной из своих рун поет «Даруй молодецкому народу получать...» на деревьях отметки, чтобы знать, куда нам идти. Да? Вот
это
такого,
такая эпическая история. Да, так, да. У нас еще есть звонок, да? Пожалуйста.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, это Андрей Николаевич.
Здравствуйте, очень приятно, Андрей Николаевич.
Спасибо взаимно. Сегодня в студии замечательный, очень интересный гость. И хотелось бы задать такой вопрос. В свое время я читал труды знаменитого, выдающегося советского русского историка-медиевиста Сказкина Сергея Даниловича. И у него есть работы, посвященные Франции средневековой, как раз вот 16-15 век, чуть позже, чем Жанна д'Арк. Но, в частности, он пишет и о Жанне д'Арк, что вот я читал его учебники университетские, И там он пишет, что Жанна д'Арк была в некотором таком экзальтированном состоянии. Как вы считаете, действительно ее психология, вот так в историческом смысле, была несколько такой возбужденно восторженной такой, вот не совсем обычной? Как вот ваше, по вашему мнению? Спасибо.
Спасибо вам большое.
Я же говорил, наши слушатели вернутся к Жанне.
Тоже меня очень интересовало.
Большое спасибо за вопрос, Андрей Николаевич. Ну, в данном случае Сергей Данилович Сказкин, он опирался на достаточно давнюю и глубокую традицию французской историографии, которая отталкивается от того, что Жанна была человеком глубоко верующим, и, естественно, она свои мысли, свои настроения, свои слова произносила в контексте вот веры в то, что Господь ей вручил эту миссию. Миссию не освобождения, конечно, Франции как таковой в первую очередь, а миссии дать корону представителю верной, истинной династии, династии Валуа, отобрать эту корону у ланкастеров и вручить...
На французском троне должен быть француз.
Да, представителю, ну, настоящей, природной династии. Она в это верила. Что касается ее экзальтированного поведения, ну, да, об этом писал в свое время Анатоль Франс, который вовсе считал, что вот ее плен и ее поведение во время суда свидетельствовало о том, что она не очень понимает реальность, в которой она находится. Она ждет освобождения, что вмешаются какие-то высшие силы, которые откроют ей врата этой темницы, и что ей ничего не угрожает. Но, с другой стороны, это же пример, можно по-другому в этом видеть, пример героического поведения. То есть человека, который верит в свою миссию, верит в свою, в свой долг и идет до конца.
Да.
В том числе и на смерть.
Вот, перекидывая мостик из Средневековья и от Жанны д'Арк к группе Игоря Дятлова, вот тут тоже возникает вопрос, а почему же они все-таки шли туда с таким упорством, хотя маршрут был, а, не из легких, б, все время возникали какие-то такие знаки, и вы об этом пишете, что какие-то такие сейчас ретроспективно трактуемые нами указания, какие-то такие сигналы, вот, которые говорили о том, что что-то там впереди такое? Или я уже так немножко мистифицирую вследствие того медийного следа, который существует вокруг группы Дятлова и перевала Дятлова? То есть можно сказать, что они что-то предчувствовали или нет, я имею в виду дятловцы, или все-таки это наше такое позднее наслоение?
Мне кажется, что это позднее наслоение главным образом. Что вот единственный момент, который может свидетельствовать о том каком-то чувстве тревоги, которое могло появиться, это газета «Вечерняя Тартен», который появился во время вот той холодной ночевки, последней.
То есть уже. Мы должны пояснить, что это рукописная газета, которую сделали сами дятловцы.
Да, да, совершенно верно. И копия, которая не сохранилась, сохранилось только изложение содержания этой газеты в уголовном деле. И вот там есть след о некой дискуссии по поводу снежного человека.
Которая была тема популярна весьма как раз в это время.
Чрезвычайно популярной, вплоть до того, что Академия наук даже создала специальную группу о поиске реликтового гоминида.
Отлично. Получила грант, как сказали бы сегодня.
Об изучении этой темы, и, надо сказать, один из ведущих российских историков-новистов, Борис Федорович Поршнев, автор монографии о народных восстаниях во Франции, в период Фронды, то есть период Людовика XIII, Ришелье, и сразу после Людовика XIII, то есть период Мазарини, вот он написал и издал на ротопринте монографию, посвященную
Снежному человеку. Это в советское это время, это в советское это время, да, это надо понимать.
А в советское время
вспомните. Ротопринт нельзя было, может, техника была под контролем специальных органов.
Я понимаю, я не про это, а про то, что тот период времени, вспомните, даже Эльдар Рязанов эту тему проходит.
Ну, человек в формате
прекрасного комедии, да, но тем
но,
не менее.
Но все-таки вот вы рассматриваете ваши книги «Не ходи туда». Несколько вариантов, ну, вот такого, ну, не то чтобы дискомфорта, а вот этих вот ощущений, которые могли бы усилить вот это психологическое ощущение страха, о котором сказала наша слушательница.
Uh-huh.
И что мне показалось очень важным, одна из последних глав посвящена микроклимату в этом коллективе. И, исходя из этого, вы делаете предположение, если я правильно вас понял, что некоторые конфликты, ну, не конфликты, споры, какие-то такие не очень очевидные поведения, поступки, ну, например, одной из девушек, да, могли в критический момент срезонировать и привести вот к этому растерянному метанию группы, распаду этой группы и так далее, вот этих каких-то таких совершенно конвульсивных каких-то движений. Вот можно вот про это немножечко сказать?
Ну, да, вот судя по дневникам, какие-то примеры конфликтов, или даже не столько конфликтов, сколько недомолвок.
Угу.
Они имели место быть. И опытные туристы, походники, они в таких разговорах приватных делятся, что иногда какие-то не столько споры, но вот непонимание, они бывают, рождаются совершенно на каком-то пустом месте.
Кто-то что-то не сделал, там, кто-то не выполнил своих обязанностей, что-то не так сказал.
Да, особенно в очень сложных природных условиях, которые тогда, конечно, сложились. И вот я там привожу несколько примеров из исследователей туристского фольклора, которые рассказывают о каких-то похожих случаях. Похожих случаях именно раздоров, которые неожиданно вспыхивают. И тут я прошу, чтобы меня правильно поняли, никого не хочется обвинять, и не поймите, что я кого-то хочу обвинить. Я вижу это просто как некое... Ну, проявление отрицательной эмоциональной энергии, которая может привести к неконтролируемому выплеску.
То есть они были настроены, ну, скажем так, не позитивно, а негативно, и в критический момент это сыграло роль?
В целом, конечно, скорее позитивно. Но вот были иногда местами возникали такие всполохи. Всполохи критические.
Самый момент, какой, почему и заставляет подразумевать, как версию, подчеркиваю, как версию, да, насильственной смерти, это то, что группа оказалась, во-первых, разбросанной в пространстве, вот. Во-вторых, она пошла не туда, где у них был лабаз, где они могли спастись, и был запас продуктов и всего, что, ну, снаряжение отчасти. И третий момент – это то, что не каждый, а вот эти вот как бы микрогруппы, у них была разная причина смерти. Вот что тоже навело на, так сказать, размышления о том, что что-то здесь не так. Вот как вы излагаете в начале книги четко закрепленные данные, а вот ваше ощущение как исследователя, как человека, который базировался на абсолютно, так сказать, зафиксированных и доказанных документах, справках, свидетельствах, что вот по этому поводу, как можете прокомментировать? Почему все-таки они разбежались?
Почему они разбежались? Я предполагаю, что произошла ситуация, которая была описано в другом случае. Там я привожу этот другой случай, когда один из участников другой группы, я повторюсь, говорит: «Все, иду топиться».
Да, я помню этот момент, да, в тексте, да.
Вроде бы ситуация уже была переиграна, все легли спать, и вдруг вот этот участник вскакивает и бежит действительно топиться зимой. 2 километра до реки, раздетый.
Мягко говоря, еще босой, по-моему, да?
В валенках. И вот другой участник бежит за ним, угу. Догоняет, применяет силу. Сейчас бы харассмент, безусловно, наверное, за это.
Это была девушка, да?
Приписали. И несет обратно. 2 километра по морозу в лагерь. Это все видит другая группа лыжников, которая идет по реке и совершенно недоумевая, что происходит. И вот мне показалось, что эта история, она моделирует то, что могло произойти. То есть у кого-то произошел этот срыв, и кто-то разрезал и побежал.
Палатку изнутри, да, и побежал. Угу.
А вот остальные, они сначала начали думать, что делать дальше. И нельзя же бросать товарища одного. Да. Побежали за ним. А этот товарищ, или девушка, или юноша, я ни на кого не хочу думать, направление было противоположным от лагеря.
То есть просто в панике побежал. То есть такая паническая атака была. Такая.
Или в панике, или настолько вот у человека индивидуальная возникла неприязнь ко всем, что это была мысль «умрите все, я вместе с вами».
Все умрут, а я останусь.
Нежно, да. Срыв такой. Это, знаешь, это тогда, когда ты, грубо говоря, идешь в поход, да, то есть это как очень важно, понимание вот этого психологического климата, не только общий интерес должен быть, да, а еще какая-то... Но тут никогда не угадаешь. Всех же невозможно провести
на детекторе и прочее. На детекторе приятия.
Действительно, ведь каждый человек ведет себя по-разному в определенных условиях.
Ну вот, опять же, исходя из ситуации, насколько вы пишете, они же, во-первых, были очень хорошо знакомы все, и там единственный тот Золотарев, который сверху, как говорится, был им спущен. Разные версии, что там нужно было ему пройти этот маршрут для определенного так зачетов. Некоторые говорят, что это он присматривал от спецорганов за то, чтобы... Ну, это понятная версия, очевидно, не имеющая отношения, поскольку они шли в зону испытаний и так далее, и так далее. Это раз. А во-вторых, вы пишете, это подтверждается документами о том, что это были опытные туристы. То есть они не первый раз шли на зимний маршрут.
И шли они разве вместе раньше все ходили? Ну, ходили ли они все вместе?
Ходили, они ходили, кроме Золотарева.
Ну, кто-то, этой командой ходили.
Там были еще. То есть кто-то не смог пойти.
Один десятый сослался на боли в спине и сошел с маршрута. Нет,
ну, двоих не отпустили из института. Еще вот они могли бы присоединиться. То есть там группа, она не была в каком-то уж совершенно стабильном численном составе. То есть кто-то мог добавиться, кто-то мог прибавиться. Был действительно этот совершенно посторонний человек, который вроде бы с одной стороны инструктор, а с другой стороны он должен подчиняться, будучи 37-летним, он должен подчиняться фронтовик, студенту, которого он там видел, может быть, не так часто. То есть какая-то почва для вот такой
психологических конфликтов все-таки была.
Она была, да. Mm-hmm. И отмечаются там эти примеры, когда кто-то быстро закончил свою работу, раньше времени бросил, другие делали за него эту работу, чью-то куртку сожгли, он потом ругался последними словами. Ну вот все это, конечно, какой-то быт. Но вот еще этот фон... Вот этот фон, что идем в какой-то таинственной ситуации.
Вот то, про что, собственно, книга и написана.
Это не просто мы идем, да, катаемся на лыжах по совершенно известному маршруту, по которому уже много раз ходили.
Ну, не в Павловск съездить на лыжах покататься.
А тут еще, ко всему прочему, ситуация, когда совершенно четко надо пройти два святых места.
Вот эти два, да. Два пика эти.
И то, что мы же знаем, что мы туда, ну не то чтобы знаем, но чувство такое, что места это не очень обычные, да, и оно каким-то образом могло все-таки присутствовать. Кто-то мог рассказать, кто-то мог с этим столкнуться и как-то передать другому. Об этом могли говорить между собой.
Вы же пишете еще, что они встречались с Манси по ходу маршрута. Но там, насколько я понял из вашего текста, нету свидетельств того, что Манси им об этом рассказывали.
Нет, нету свидетельств.
Но свидетельство, что они все-таки встречались.
Ну, там, когда Манси опрашивали, приходили ли к вам туристы. Они говорили, туристы какие-то приходили, но эти или другие, неизвестно. И действительно, тут вот если подходить совершенно строго, о каких-то словах в словаре они у кого-то спрашивали, кто был более знаком с Манси. Но ведь тут еще ситуация какая, что когда вы не напрямую с кем-то общаетесь, с большим языковым барьером, а когда вам кто-то пересказывает истории о ком-то, то возникает кумулятивный эффект.
Ну да, да, да. Так оно есть, конечно.
Они там встречались с другими. Вот встретились, например, с семьей советских немцев. Очень интересно, что это была за семья советских немцев. Аптекарь и его помощница, может быть, есть немцы, которые могли бы рассказать. Я вот со знакомыми из немецкой диаспоры обсуждал этот вопрос, и им тоже стало интересно.
То есть, может быть, не в Мансе дело?
Нет, дело не в немцах уж точно, там просто интересный момент, что вот эта вот семья... Видимо, ссыльных поселенцев.
Иначе как они могли там оказаться?
Они очень радеют за свое дело. Да? Это аптекарь, который жалуется, что вот не может найти таких-то лекарств для детей, которые нужны вот здесь, вот в этой глухой сельской местности. Вот и даже фамилия его.
А можно вот вопрос? Вы сказали, что они... Я так понимаю, что... Понимая, что они... Два слова рядом. Собирались идти в неизведанные места, но пройти там два святых места, значит, каждый из них где-то внутри себя не просто хотел пройти какие-то там неожиданные места, но они определяли для себя эти места, и чего-то они от этого хотели. Ну, наверное, не просто так. Пойдемте посмотрим.
Себя,
кто-то что-то в это верил, возможно, что-то
да,
они хотели...
Как они могли верить комсомольцы 59-го года, ну... Ну, атеистической пропаганде.
Ну, нет, не обязательно. Кто-то мог быть таким, а кто-то идет в это неизведанное место. Для чего?
Ну, маршрут, чтобы набрать очки.
Зачем? И набрать очки, и вообще-то там
сейчас
красивые,
к духовным местам
красивые эти места, а вершина Тартена, она вообще напоминает развалины какой-то средневековой крепости. Это же каменные останцы, которые выглядят просто как усадьба великанов. Красивое место, на котором интересно было бы побывать. И Ойка-Чакур – это тоже такая знаковая. Вот выглядит просто как портал, да, какой-то, что...
Ну, вот,
да,
видите?
Как
арка неизвестности
в
Гарри Поттере.
В любом комсомольце все равно было интересно то, что связано с потусторонним миром, что-то там такое.
Зачем летал, как
Гарри,
в космос, чтобы доказать, что Бога нет?
Мне кажется, что они шли за какими-то непонятыми историями.
Кто-то может быть. И вот это как раз еще один камень, который может попасть в эту лавину. Потому что для фольклористов и этнографов, профессионально знакомых с такими историями, для них как-то попроще. Потому что, с одной стороны, они понимают, что откуда растет, что из какой легенды, да, как... Что из легенды о мировом яйце, из которого возникло мироздание, что о какой-то птице, которая между мирами там может перелетать. И вот в этот вот контекст своих собственных знаний о религиях, в том числе родноверческих, и из богатой литературы, которой они владеют, они как-то себя, ну, в каком-то смысле могут ограждать от... излишних страхов. С другой стороны, как вот одна моя знакомая фольклористка говорила, я никогда не пою заклинание вот такое-то на концерте фольклорном, потому что оно действует.
Вот, слово обладает материальной
да,
силой.
Да, она может так сказать, действительно. Но, тем не менее, им в этом отношении проще. А вот зачастую бывает так, что люди, не имеющие профессионального образования в области этнологии или религиоведения, они могут, с одной стороны, подойти вот так вот поверхностно, отрицая само существование вот такого явления. А, это все сказки, это все действительно...
По басенке.
Да, Гагарин в космос летал, Бога не видел, и вообще постановление ЦК КПСС тут недавно было, 4 октября 1958 года, да, о недостатках научно-атеистической пропаганды. Что, собственно, нам тут бояться? А с другой стороны, открытость всякой вот такой вот бесовщине или чертовщине.
Ну, страсть к неведомому.
Да, как? Которая чуть только начинается что-то неизведанное, но тут я вот на Искандера сослался бы, да, душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. Что-то такое непонятное происходит, а не нарушили мы там либо чей-то покой. Не применительно к этой именно группе, а вообще.
Ну, как в принципе.
Да, к ситуации, да, которая может осложнить положение, потому что кто-то может сказать, а, собственно, зачем это все было нужно? То есть не надо было там нарушать чей-то покой.
Не надо было идти этим маршрутом.
Да.
У меня есть предложение немножко перевести дух, послушать музыку, и потом...
Останется у нас буквально...
Мы спросим нашего гостя, очень важный для меня вопрос зададим.
Время читать.
продолжаем нашу программу.
Ну, точнее, завершаем.
Да, мы продолжаем и завершаем. У нас осталось 5-4 минуты.
Павел Валентинович, поскольку это первая книжка, которую я с уважением к научным, так сказать, методам вашей работы читал по этой проблеме у меня, и к вам вопрос как к эксперту в этой сфере, поскольку вы это изучали. Все-таки официальная версия прокуратуры о том, что гибель группы Дятлова произошла в силу природных обстоятельств непреодолимой силы. Мы можем с ними согласиться, или мы можем сказать о том, что там могли быть какие-то нюансы, которых мы сейчас вот обсуждали?
Я бы сказал так, что это не противоречит в глубине этой версии, потому что природные обстоятельства непреодолимой силы – это не обязательно вот та самая лавина,
которая была,
о которой говорят очень многие, или там снежная доска. Не хочется вдаваться в подробности, но она бы снесла все, что там находится.
Это, да. И их в том числе.
Вот. Природные обстоятельства непреодолимой силы вызвали в качестве спускового крючка вот эту ситуацию вот.
С психологическими этими проблемами.
Да, вот как мне кажется. Я, опять же, не настаиваю на этом, но...
Ну, а для того, чтобы понять, о чем мы говорили, я рекомендую прочесть книгу Павла Крылова «Не ходи туда. Тайна гибели группы Дятлова и угрофинская магия» издательства... Опять,
Инкери,
да. И, в принципе, повторюсь еще раз, что из всего того, что я читал, я занимаюсь немножечко этой темой, вот, это, наверное, самое объективное и самое научно-фундаментальное исследование возможных обстоятельств, сопровождавших эту трагедию в 59-м году. Ну и, конечно, историю про Жанну д'Арк, я тоже думаю, имеет смысл разобраться.
Ее можно приобрести там в Озоне, везде, да? Где-то
то есть она доступна.
Да,
доступна.
Да, да, да. Это в другом издательстве, правда?
Вот.
Издательство «Гюль».
А что я могу сказать? Мы уже перебросились в паузе мыслями о том, что эту тему можно бесконечно исследовать, в том числе и в прямом эфире, но время неумолимо идет к концу. Я хочу поблагодарить кандидата исторических наук, научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Павла Валентиновича Крылова за интереснейший совершенно разговор, за замечательные книги и пожелать вам новых творческих успехов в расследовании исторических тайн и белых пятен. И мы надеемся, что вы когда-нибудь расскажете, где все-таки библиотека Ивана Грозного и кто убил президента Кеннеди. И будем рады вас пригласить в нашу передачу.
Да, спасибо вам.
Большое спасибо, что пригласили.
Спасибо. Ну, а наша передача «Время читать»
подошла к концу.
Ее для вас подготовили и провели
Сергей Ильченко
и Наталья Московченко.
До новых встреч.
С книгами и у книжных полок.